Мы сегодня читали главу «Вейца». Нельзя объять необъятное. Эта глава включает в себя, как и в части открытой Торы, так и скрытой, вещи колоссальные и огромные. Но мы немножко постараемся какие-то вещи все-таки, да. Я хочу сделать одно маленькое предисловие, которое касается не только этой главы. Я, может, немножко опаздываю, но лучше поздно, чем никогда. Есть такие слова, как сказано, что мудрецы, «Маасе авот симан лебаним». То есть то, что мы читаем очень в Хумыше, есть поступки, и то, что происходило с нашими отцами, это все заложено, всех поколений еврейского народа вложено в нас. И кто, если в одном месте пишет Вильнский Гаон, что даже события, испытания каждого конкретного человека, они во многом построены на тех же испытаниях, тех же перипетиях, которые были у отцов. И поэтому, когда мы учим эти главы, надо немножко подумать, как, каким образом то, что посадили с нашими отцами, это было симан лебаним, как это знак для нас. Приведу просто маленький пример, чтобы это просто... Пишет Рамбан, что то, что Авраам спустился в Египет, в Мицраим, и то, что его жена была забрана к Паро, это все, это предвестие египетского изгнания. И тут я сейчас хочу коснуться вот тут то, что сказано в начале нашей главы, что Яков выходит из Бер-Шевы, идет в место Харан. Самое простое понимание этого слова. Яков выходит из Святой Земли, выходит за Хуцлар, за границу. То есть, не только это. Давайте представим себе, что происходит. Яков, что им сказано? Вишив ойлим, сидящий в шатрах учения. Раши объясняет, в шатрах учения Шема Евера. Книга Шады Ойра говорит, что имеется в виду шатры учения Авраама и Ицхака. Он выходит из шатра учения, попадает в место, которое он 20 лет тяжко работает, как пишется сам, честно работает, днем и ночью работает ради своих, заплатить за своих жен, заплатить свое имущество, и его обманывают 100 раз, его за ним гонятся, преследуют. И мы читаем, помним о пасхальной веду Арами Оведави. Навар называется Арами, губитель нашего отца. И сказано в Агаде, что Лаван хотел уничтожить все. Лаван готов уничтожить все. Всевышний предупредил это. Вот к такому визажентестью направляется Яков. Но я вам не желаю иметь таких тестей. На самом деле, есть очень тяжелейший вопрос. Как известно, что все дочери, все жены Якова были его дочерью Лавана. Зилпа была тоже. Это вещь что-то поразительное. Чем удостоился этот негодяй, что все жены Якова веселились, и народ вышел от него? Вопрос, который мне нет ответа. Я просто хочу его поставить, по крайней мере. Вот. И, короче говоря, мы видим четко, что Яков выходит в изгнание. Изгнание не только физическое, но и изгнание духовное. Безусловно, это знак. О выходе в изгнание всего нашего народа, будущее поколение. Есть только у меня тут один вопрос, который я должен поставить его. Я вам скажу честно, не всегда надо ответить на вопросы сразу же. Можно подумать там 5-10 лет. Очень хорошо. Можно больше. Остальной вопрос очень простой. Наши предки вышли из изгнания и первого, и второго храма после разрушения и были наказаны за тяжкие грехи. Первый храм – это было поклонство, кровопролитие, разврат. Второй храм – это было причина ненависть друг к другу, засловие, как пишет Хафец Хаим. Чем согрешил Яков, что он отправил такое знание? Я пока что в этих главах предыдущих не нашел ни одного, даже сказать по-русски, ни сучка, ни задоринки. Можно прицепиться. То есть, можно было еще как-то думать, там, какие-то вещи, которые у Ицхака были, ну, Ицхак любил Исава и так далее, но Ицхак не отправился в изгнание. То есть, короче говоря, то, что прямая причина изгнания Якова, это было желание Исава его убить. За что убить? За то, что он сделал вещи, которые нужно было сделать. Как сказал ему Ривка, что, в общем, что получили бы брахот от Ицхака, было сказано свыше, что надо Яков должен получить. Он просто послушался руха кодиш, что был его мама, а не то, что сказать того. И то Ицхак с ним согласился, что он после того, как благословил обманом, он это подтвердил дважды, это благословление. Так. Какой смысл этого издания, когда я не вижу, я, конечно, еще мало искал, надо поискать, что там написано. Есть какие-то грехи у Якова, за причиной этого издания? Может быть, я с ним ни разу не сталкивался. О. Я скажу просто одну вещь. Опять же, это не ответ всеобъемлющий ответ. Ну, хотя бы некоторое направление. Мы тут видим одну вещь. Яков выходит, приходит к Лавану без ничего. Без ничего. Он возвращается обратно с огромным имуществом. То есть, во-первых, это его семья, это самое большое, конечно, имущество. Там самое большое достояние. Не имущество, а его достояние. Это истинное богатство. И его стада, его... Он был очень богатым человеком. И тут есть одна глубокая вещь, которую мы еще, может, коснемся в следующих уроках. То, что Яков и его имущество, не было имущества. Более того. Я хочу вещь немножко просто объяснить и тут. Есть такое понятие «моё». «Моё». Что значит «моё»? Вот что значит «моё»? Я вещь объясню в плане широком. Например, очень просто. Человек покупает вещь. Как же остается его? Вот и платит. Тогда не платит. Может не платить, может вещь сделать. То есть я слышал это определение, когда этот Рамой Шапиро, что такое мое, самое сказать, принципиальное, это то, что я вложил, в это вложил самого себя, это становится моим. Мое я находится в этой вещи. Вот. Во всем том, что имеется в виду, допустим, не только имущество. Много вещей, которые не мои, это не мои, не мое имущество. Мои дети — это не мое имущество, это мои дети. Вот есть об этом вещи, которые я просто скажу, тоже написано, что во всем имуществе Яков, который вывел из Харана, в этом находились, в нем находился весь еврейский народ в этом, то есть в духовном. То есть цон Яков, то есть стадо Якова, это весь еврейский народ. Я вещи видеть подробно сейчас не буду. Но я продал некоторый намек в этом. То есть, так же, как у человека есть его потомки, в смысле физически, то, что во что-то вкладывает в себя, тоже это часть его самого. Так и весь народ Израиля, он заложен, он черпает себя из того имущества, которое Яков вывел от Лавана. К чему я сейчас говорю? Тут сказано, об этом пишет Агро, опять же был Симан Лебаным, то, что происходило в рейхе из Египта. Яков спустился в Египет тоже, не будучи богатым, а потом бросил все, что сказал Иосиф, кроме богатства его детей, его потомков. Их проводили. В Йоцу Барахуш Гадор вышли с большим имуществом. Есть в этом большой еще намек. Наш народ был изгнан, отправился в изгнание нищим, бедным, порабощенным, вавилоном, римлянами и так далее. Мы вернемся с галута с большим имуществом, с огромным достоянием. Я весь немножко объясню. Я не буду касаться вещей материальной. Это вещь такая, это не в этом счастье. Давайте, так сказать, просто поймем. Все это величие духовного приобретения, которое еврейский народ обрел в изгнании, испытаниями, изучением Торы, я бы сказал, верой в Творца. То есть все те великие действия, которые мы делаем в Галуте, это огромное имущество. Это все берем с собой. Это не все. Есть еще одна вещь, которую я думаю, что немножко объяснить, то, что это был вопрос. Есть одно место, Масахет Псахим, которое меня когда-то очень удивило. Сказано, что еврейский народ ушел в изгнание, чтобы привести с собой обратно геров. Это вещь не странно. Нам не положено заниматься пропагандой иудаизма среди евреев. Наоборот, по законам принятия евреев в еврейство, их надо отталкивать. Тем более не пропагандировать. Казалось бы, кроме того, буквально, сказано, что ушли в издание не поэтому, а из-за того, что были большие нарушения. Я это еще немножко объясню сейчас. Если бы, допустим, действительно, мы жили в Эрец-Исраэле на нужном уровне, как было время царя Соломона, Шлома Мелех, все народы приезжали в эти строи, смотреть на величие, и пытались принять еврейство, и их просто не принимали. Видя величие еврейского народа, мудрость царя Соломона, то есть тот-то ему подобало. Понимаете, еврейство, так он нашел все способы, потому, так сказать, слух, который шел по миру, который строил, он всегда приходил. Когда мы, к сожалению, пали на более низкую низкую ступень. Уже не было такой молвы, не было такой силы духа в Эрцисрой, которая бы распространялась бы по всему миру и как магнит тянула к себе людей. Надо было ту духовную мощь, силу еврейского народа, которая у него была и есть. Надо было, чтобы увидели больше. Всевышний посылает еврейский народ по всему миру. Собрать те крупицы добра, которые есть вокруг, и привести их обратно. Опять же, чем? Пропагандой? Ни в коем случае. Когда мы живем, где бы ни мы жили, живем как избранный народ. Почему избранный? Народ избран для исполнения Торы, избран для исполнения воли Творца, избран как свидетели Творца, тоже сказано нашими мудрецами, что Шма Исраэль, есть там первое айн, слово Шма, и далит, слово Эхад, един, это слово Эд, свидетель. Сказано нашему мудрецу, что имеется намек на то, что сказал Всевышний, вы мои свидетели. Вы свидетели Всевышнего во всем мире. То есть наша функция во всем мире не заниматься пропагандой, а чтобы своей жизнью все видели в нас свидетеля Творца. И это вещь известна, то, что многие, даже не принявшие еврейство, не евреи это понимали. Понимали эти вещи. Я просто знаю русскую литературу. Знаете вещи. О. И в этом смысле тут тоже есть Рехуш Гадоль. То есть собрать те крупицы святости, которые распространены во всем родам мира, вернуть их обратно к источнику, к Творцу, это подобно тому, что сказано про Якова. Яков вышел один, вынул большое богатство. Так и мы ушли в изгнание, и мы возвращаемся из изгнания с большим-большим богатством. Теперь я хочу сказать еще одну тему. Есть такая очень непростая тема. Я не буду себя полностью раскрыть, но хочу просто коснуться. Эта тема упоминается в трех местах в Хумыше. Одно из них здесь. Точнее, не упоминается в Хумыше, Раши упоминает это здесь, а то, что Хумыш не упоминает. По расчету возраста Якова и по расчету всех событий, которые происходили, потеряно 14 лет. Он должен быть на 14 лет моложе, когда предстал перед фараоном. Куда-то исчез за 14 лет. Это куда-то исчез. Он должен быть на 14 лет младше. Говорят наши мудрецы, Бамидраш Раба, я помню, с Седер Ойлем, Раши приводит на месте у нас, что по дороге из Берешевы в Харан Яков застрял на 14 лет. Застрял. Где? В доме учения Шема Эвера. Думаешь, Эвер Шима, по-моему, даже не было живых, был Эвер. Это был тот же самый Бетамидраш, тот же самый обучение. 14 лет. Что такое? И один маленький вопрос. А почему там ясно не сказано? Почему это скрыто? Это одно место. Второе место раньше, то есть первое место в Петраше, сказано Якове Иштам Йошев Огалим. Человек цельный, сидящий в доме в домах учения. В каких домах учения? А что говорит? Я, может, немножко неправильно сказал. Бета Мидр Шема и Бета Мидр Эвер. Два дома учения, не один. Ишем Ойли, два Ойли. Два дома учения. Казалось бы, странно. У него были дома. Он родился в доме хороших учителей. Ицека Вину. Жил в Расарау Вину. Что ему не хватало? И почему говорится до учения Шема Эвер? Более того, есть учение. Одна из книг, одна из великих каббалистов, до Аризова, есть книга за Шарей Ойро, Арвейсу Гектилия. Автор. Книга известна, можно купить ее. Он говорит, что он объясняет эти слова иначе, что такое Шем Ойлим, сидящий в шатрах учения. Имеется в виду Ойль Авраам и Ойль Ицхак. Он объясняет, почему имеется в виду. Потому что наше предание, Раши, знаете, надо знать, насколько нам принципиально важны слова Раши. Потому что Раши, он не просто писал свой комментарий. Раши – это квинтэссенция предания наших мудрецов. Это, причем, есть еще одна деталь, которую я сейчас не могу объяснять. Это Раши привел не все, и надо знать, почему это не другое, не знаю. Но, в принципе, Раши – это квинтэссенция предания устной Торы, написанной на Хумаш. Это Раши. Вот Раши нам дал объяснение, что имеется в виду Бета Мидр Шема Эвер. Почему? Идем ли дальше? В предыдущих главах, когда Ривка забеременела, у меня была двойней, она не знала, что она двойня. Один хотел выйти в месте святом, а другой рвался, место не святое. Она пошла вопрошать Всевышнего. Раша говорит, куда она пошла вопрошать? Пошла вопрошать в это видо Шевеев. Ей не хватало дома своего мужа? Ицхака Авину? Или тести Авраама Авину? Это очень непростой вопрос. Я не беру, так сказать, их всех ответить, просто я хочу просто их поставить хотя бы. Еще бы задал один вопрос. Он, может, немножко является уже наполовину ответом. Авраам называется Рош Маминим. Началом верующих. Еще началом. Были еще праведники, был Шем Эвер, у них были дома учения. Тему недели полтора назад я имел встречу с Рабби Шапиро Шибари. Я спросил этот вопрос. Я вам скажу то, что понял из его слов немножко, и то, что достаточно ясно само себе. Когда мы видим в той детских местах, что называется Авраам Авину насил, кибет авото хаим. Ты возвышенный Всевышний среди нас. Вообще говорит в нескольких местах, что Авраам Авину сделал Всевышний Элокей Арец, а до него, то есть буквально Богом земли. То есть Бог открывается на земле. А до этого Богом открывается на небе, но не на земле. Как же был Ноах, был Шем Эвер. А где они были? Где они были? И то, что я понял, это слово Моше Шапиро так. Говорит, что Тора, то, во-первых, Шем Эвер это был, я бы сказал, это была система передать все, что получили от Ноаха, а Ноаха от Матушелаха, а Матушелаха от первого человека. Есть считанное поколение с эпохи передачи, знания, которое получил Адам еще в Ганеден и так далее. Он передал это Матушелаху, Матушелаху Ноаху, Ноах Шема Эверу, от них получил Авраам и Сакьяк. Посчитайте, не так много. То есть, с одной стороны, они были цепочкой предания, а с другой стороны, учитывая, что Тора имеет очень много уровней понимания, и есть уровень понимания настолько возвышенный, настолько, так сказать, глубокий, в тех в источниках этого мира, в высших мирах, в источниках этого мира, как Всевышний управляет этим миром через эти высшие миры и так далее, которые нам не очень доступны, то, как известно, ангелы просили Всевышнего, чтобы он дал Тору им, а не Моше Рабейну. Известная гмара Масехет Шаббат. Я немножко коснусь, я говорю, гмары в течение времени. Так вот, то, что сказал Моше Рабейну, сказал так. Они занимались такими глубочайшими темами Каббалы, что их Тора, она как бы не касалась окружающего мира. Они жили очень высоко, но реально они в этом мире не были видны. То есть Шем и Эвер, они, их Тора настолько высока, настолько глубока, и настолько она не выходила в мир, в котором они жили, мир этот она не исправляла. То есть Авраам Авину был, называется, Рошем Аминим, первым верующим, чтобы то, что появилось в мире. Есть такое понятие наших мудрецов. 6000 лет мира делится на три. По три пары тысяч. Первые 2000 лет это называется Улама Тогу. Буквально, в пересказе русского языка это буквально. Это не точный перевод. Это мир, это 2000 лет хаоса. Есть Альпаим Шалтойра, 2000 лет Торы. И здесь наше время сейчас, 2000 лет наше сейчас, последнее, это называется Альпаим Шал Машиах, 2000 лет Машиах. Месси. Вот, об этом пишет Моше Хаим Цатов, да, Твонот, что это самое начало исправления, то есть, понимаете, слово 2000 лет хаоса, он говорит сам за себя. Это то, что говорит Петр Перкея, вот, 10 поколений, которые были от Адама и до Ноаха, и от Ноаха до Авраама, то эти поколения, которые... То есть, все это было ради Авраама, короче говоря. То есть, что мы с этого видим? Что при том, что Шем и Эвер были величайшими праведниками, передали Тору дальше, Это осталось быть годы хаоса. Год шеш, альпаим шалту. Начинает исправлять все ситуации в мире. Авраам, потом Исхак, потом Яков. Почему именно к ней обратилась Ривка, это... Сейчас не так это важно, то есть мне сказала мыша первая, это что было принципиально, которая, она считала, что только тот, кто находится высоко там, может понять то, что с ним происходит. Это сейчас не наша тема. А теперь еще просто объяснить нашу тему. Можно говорить, что в этой главе потеряно 14 лет при жизни Якова, который скрыты. Почему не скрыты? Потому что он был в месте, которое было скрыто, он не был в этом мире. Их Бет-Амидаш был, Шема Эвера был такой, что это было вне этого мира. Не говорю, что они были, так сказать, жили на облаке. Они могли жить, так сказать, у себя в доме. Но это они были не в этом мире. Поэтому это место даже не имеет отражения в Торе. Вопрос просто очень, что, почему именно туда пошел Яков. Более того, есть вопрос, что это Раши вначале. Яйце Якова Бер-Шеба, Вейлех Харана. Почему сказано, вышел из Бер-Шеба? Раши объясняет, там, то, что объясняет, что выход праведника оказывает влияние на город, видно, что город теряет свой свет и так далее. Хотя в городе еще оставался и Ривка, и Ицхак, но при всем при этом, говорит Мидраш, это не то. Есть другое объяснение этому. Яков уходит по двум причинам. Потому что ему привела его мама, Ривка, спасаться от Исава. Это он соответствует, Яков уходит из Бер-Шева. Причина это была уйти, но ему нужно уйти из Бер-Шева. Уйти из общества Исава. Отец Исхак говорит, иди в Харан и ищи невесту. То есть, потому что велел ему отец, и нужно войти в Харан. То есть Яков уже исполняет две мицвы. Одна – почитание матери, уйти оттуда. Второе – повеление отца, идти туда, идти куда нужно. Почему это остановка? Как будто бы до этого Яков Вильна не учился. Ему тогда уже было 70 лет. Сейчас я помню, сейчас я посчитаю. Нет, я сейчас... То есть ему было хорошо за 60. До этого тоже был еще Валим, сидящий в шестерах учения. Что произошло? Сейчас надо срочно пойти... Еще почти 14 лет и проливал. В общем, принципиально. Коснусь еще одной темы. Об этой теме... Что пишет Рашимшин Пинку в своей книге «Хумыш, Теферет Тора». Это касается предыдущей главы, но нам важно просто эту вещь понимать, очень принципиально. Пишет Вильнюсский Гаон, что все то добро, все то благо, которое досталось еврейскому народу в течение всех поколений, в всех местах, все это имеет свой корень в чем? В тех благословениях, которые получил Яков вместо Исава. Если бы не это, все было бы у Исава, у Якова не было бы ничего. Это слово Вильнюсского Гаона в вольном пересказе на русский язык. Вещь очень странная. Очень странная вещь. Вроде бы Яков был достойным сыном, Йошев Оэлем, и так ценил это, безусловно. Тем более, так сказать, потому что пишет Шарей Ура, в этом нет спора, я думаю, реально, что он учился у Исхака самого. Йошев Оэлем имеется в виду домича Исхака, в частности. Исхак не знал, что Яков был того тем концом цепочки, когда на Тору передаст дальше, то почему он собрался все написал? И ничего Якова не оставить. Объяснение очень простое. Исхак видел в Исаве Звулуна. Есть у нас пара, Иссахар и Звулун. Иссахар занимается Торой, Звулун занимается его поддержкой. И есть у Звулуна совершенно особая заслуга, особое достоинство. Я это когда-то понял, будучи в Америке. То есть я тут, слава Богу, сижу в этом мидраше, и нос не показываю, но вот был в Америке, так как-то высунулся нос. Вижу, весь мир гонится за деньгами, за деньгами. Как сэкономить еще одну пенни, еще один доллар. И, то есть вся Америка с блестящими колесами автомобилей, все крутится, заработать еще доллар, еще два, еще тысяч, еще миллион, еще миллиард. Совершенно страшная машина, которая бежит за деньгами. Я там почувствовал себя достаточно плохо. Как в этой машине можно устоять? Это затягивает. Затягивает, что страшно. Тут я понял достоинство того, что называется достоинство Звулуна. Что есть Звулуна? Людей, которые живут в этом вот в бизнесе, при этом полноценно поддерживают то. В чем достоинство? Вроде бы он живет в этом вот, в этой вот машине. А с другой стороны, он понимает важность Торы и эту машину обращает в Тору. Тот Тор, для чего годится эта машина с деньги, он это все, я говорю сейчас просто о полноценном звоне, тот дает какие-то, какие-то подачки. Подачки это не то, об этом еще не говорил, это полноценный звон. Полноценный. Он всю эту бренность этого мира, всю эту роскошную брезность, я имею в виду, и которая говорит о себе, насколько она достойна, велика и так далее, все обращает в Тору. Это очень нелегкое испытание. Одно дело, когда сидит человек в этом мидраше и учится, все это не видит, не знает, не слышит, и вот живет в Торе, просто этот мир вообще не существует. А другой в этом мире, даже в этом мире, но он обращает это вот, это золотого тельца этого мира в Тору, это огромное исправление. Огромное исправление. Обратить внешность этого мира, внутренность его в Тору, это огромное исправление, которое в нашем мире достолуется Звулон, это не говорю просто не потомки Звулона, а те, которые занимаются и бизнесом, и которые действительно полноценно исполняют функцию Звулона. Это функция, которая была Ицхаком предназначена Исаву. Он был Иш-Саде, Иш-Сайд. Он не сидел в этом мидраше. Поэтому он был отправлен Ицхаком принести ему еду, добычу. Почему? В этом его заслуга, принести добычу в рот, потому что занимается Торой. Ицхак, потому что должен быть Яков. Ривка видела, что если это не тянет, у него нет. Он не будет кошерным звоном. Он не будет кошерным звоном. Она видела его греховность Эсава. То, что надо так сказать, Ицхак не до конца понимал. Поэтому она сделала так, чтобы тело. Поэтому Ицхак хотел бы благословить земными благами Эсава, чтобы Яков мог спокойно заниматься Торой. Не лезть во все эти дела. Никак. А что Эсав его кормил. Что сделала Ривка? Яков получил благословение Эсава. Но это означает, что Яков должен сам заниматься своим пропитанием. Он выходит сейчас куда? К Лавану. Он там работает 20 лет. За жен. И за имущество. Рэбе пишет очень хорошо в пинку своей книги, как после этих благословений родительность и совершенно иначе стал, то есть жизнь Якова преобразилась. Тут есть одна проблема. Быть бен Тора, быть в Торе, находясь только в этой мидраше, гораздо легче. Но жить в Торе, быть по-настоящему бен Тора, когда находишься вне, вне Бет-Мидраша, тяжелее. Известна еще история, как как-то пришел к Вильнюсскому Гаону Магид Медубно, проповедник из Дубно, и начал его, так сказать, и по просьбе Вильнюсского Гаона начал его просил, чтобы он указал ему свои его недостатки. И сказал ему Магид Медубно, это говорит не фокус, сидеть дома за закрытыми скрижалями, учить Тору. Выйди на улицу, ну, как люди живут, и тогда, сказать, так учи Тору, так и соблюдай. Сказал он так, я, говорит, не фокусник, и закрыл скрижаль. Он остался при себе. Он считал, что просто он боялся этого, Конечно, это, в принципе, это разделение даже внутри Якова, оно осталось. Есть колено, которое посвящено Торе, как, допустим, Юда, Леви, Иссахар. Есть колено Звулума. Есть разделение обязанностей, функций в рамках святости, не как Исав. Есть такое разделение. Но Яков сам, в нем было все. И вот сейчас Яков идет к Лавану, ему предстоит другая жизнь. И тут есть, надо заново, надо перед этим, надо заново набраться Тор. Надо заново набраться Тор. И тут вещь очень принципиальная. То есть даже люди, которые, да, нам надо учиться, мы говорили с этого начала нашего урока, что Моисе, а вот Симан и Баним. Поступки отцов это знак для сыновей, для нас. Поэтому человек, который, да, хочет заниматься, быть звоном, пусть посидит несколько бетаметраж до этого. Пусть получится. Пусть будет внутри бентура. Тут еще более глубокая. Вещь более глубокая, что Яков должен был открыть в мире и буквально соединить в себе и Тору, полученную от своих отцов, Авраама и Ицхака. Это те глубочайшие глубины постижения путей Творца, которые были в этом Мидраше, Шема Эдра. Должен быть един. Перед тем, как он едет, идет к Лавану, строит еврейский народ, он погружается 14 лет в учебу Шема Эдра, живя совершенно вне земной жизни, все это впиталось в него. Что такое вообще понятие Бен Тора? Когда Тора это его жизнь, в смысле, абсолютно. Знаете, на нас нет никакого представления. Я помню еще хорошо, когда был такой великий человек, президент нашей Шивы, Рав Рувен Файн, автор книги «Бенеш Патай». Я стал с ним разговаривать, с ним. Он был из сильнейших еще в Бухаре, счет мира в Шанхае. Помню, когда похороны кого-то было, 16 лет назад или 17. Он говорит, что у него Тора текла по его венам и артериям. Вот. Это есть, так должно выглядеть Бен Тора. Бен Тора. Вот. То есть, с одной стороны, надо углубиться внутри, в Тору, а с другой стороны, надо еще иметь жить по Торе, даже ты не в этом Мидраш. Но назначается того, что нам надо быть в этом Мидраш. Трудно это сделать, когда находишься больше времени снаружи. Трудно это сделать. А тем более, что вот Яков должен был соединить вместе то предание Торы, которое было получено от Шема Эвера, те, что получил от Авраама и Исхака, и которые должны были раскрыться в итоге в еврейском народе. Это два слова, которые хотел просто сказать просто о том, что здесь в нашей игре не написано. 14 лет, которые пропущены.